Вот в отношении семейной триады мы с вами немножечко поговорили, и, в общем-то, вещи довольно очевидные, в чем принципиальные отличия христианского учения о Боге Троице и семейных триад. Но эта идея, как я вам уже говорил и даже процитировал из выступления одной пасторши из Южной Кореи, эта идея не дает покоя людям. Если вы, вот, например, обратитесь к гностическим системам как древности, так и последующего времени, то вы знаете, какие мы находим там идеи. Вот в этих гностических системах часто Святой Дух рассматривается как сливающийся с Логосом. Ну, вы знаете, кто такой гностики? Это сидят люди и вот фантазируют, что бы такое. Да, так вот, в гностическом понятии вводится идея Софии, премудрости Божией. Так? И вот это понятие Софии, оно является одним из наиболее интригующих как в древней мысли, так и в последующей мысли, как у мистиков Запада, так и у наших. У наших, будем говорить, философов и некоторых богословов. Так вот, в гностическом понятии Софии Дух Святой и Логос сливаются. И дальше вот эти психологические вот эти истолкования вот этого вот самого процесса слияния, они все перетолковываются в то, что Дух Святой является матерью в божестве. Даже вы не думаете, что то, о чем говорила вот эта протестантка Южной Кореи, что является чем-то совсем новым. У нее новое только в том, что она обожествила или отождествила южнокорейскую богиню с Духом Святым. А на самом деле идея вот такова. То слияние Духа Святого с Логосом, то вообще сам Дух Святой как таковой воспринимается как Божественная Мать. Но наиболее интригующим является введение понятия София. И вот эта вот София, она не давала покоя, в частности, и нашему русскому мыслителю Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Не знаю, вы по истории у вас в философии, может быть, вы соприкасались с его идеями, но скажу вам, что Соловьев очень, я бы сказал, кропотливо работал над идеей Софии, и одним из пониманий ее является у него утверждение о том, что София является ничем иным, как вечно женственным началом в Боге. Ну, чем вызвано, это вопрос уже другой. У него началось еще в России, а затем он, когда поехал в Англию, там начитался еще многих всяких вещей. Да. И вот это вот вечно женственное начало в Боге, в отличие от того, что мы находим у того же апостола Павла, который, помните, говорит, что мы проповедуем Христа, Божию силу и Божию Софию, Божию премудрость. У нас первое – премудрость. Так вот, Священное Писание совершенно решительно говорит, кто такой София? Христос. Христос. Мы проповедуем Христа, Божию силу и Божию премудрость, Божию Софию. Но это неинтересно. Это неинтересно. И вот Соловьев создает целую систему об этой Софии. У него там целый ряд различных, так сказать, идей и предположений, что означает эта София. Но в частности для нас с вами в данный момент важен вот этот момент, который он подчеркивал, как вечно женственное начало в божестве. Оснований для таких предположений, оснований, я говорю, из Божественного Откровения, нет никаких. Никаких. Зато очень большие основания находятся из языческой мифологии и из идеи этой семейной триады. Все попытка, попытка как-то вот понять, каким образом Бог творит мир, каково отношение Бога к миру, Бога к человеку. И вот отсюда попытка ввести вот это женское начало в само божество. Я вот об этом хотел вам сказать. Кстати, этими идеями занимался известный психолог Карл Юнг, это западный психолог, у которого тоже мы находим целый ряд вот высказываний подобного же рода. Еще одно представление о триадах мы находим в Индии. С чем оно связано? Вы знаете, Индия – это страна, где фактически политеизм, ну, охватывает все население. Когда я, помню, спросил, сколько же у вас богов, говорю, тысячи, мне ответили, нет, профессор, миллион. И сами улыбнулись. И действительно, никто сосчитать не может, какое количество богов, да, в индуистском пантеоне присутствует. Невероятное, потому что даже в каждом селе и маленькой даже самой деревушке отдается предпочтение каким-нибудь своим собственным богам там, и богиням. Поэтому там действительно бесчисленное множество. Но среди всех их выделяются три, я бы сказал, основных божества, да, которым отдается предпочтение. Это Брахма, Вишну и Шива. Вишну – не вишня. И Шива, а не Шива. Вот, так что, пожалуйста, не перепутайте. Потому что иногда это с некоторыми случается. Да. Так вот, эти три божества. Правда, нужно сказать, что первый из них, Брахма, сейчас в современной Индии практически исчезло как таковое. Осталось, может быть, имя. Или Брахма уже понимается как некий вселенский дух. Но не как отдельное божество, а как вот этот бесконечный дух, слияние с которым и является целью многих вот этих индуистских мистических направлений. Но что на себя обращает внимание, почему об этом говорим? Что при множестве этих культов вот эти три всегда выделялись в истории Индии. Но при той атмосфере, которая существовала там, между этими культами происходило какое-то соревнование своего рода. И подчас даже столкновение фанатично настроенных представителей, поклонников того или иного бога. И делались попытки, неоднократные попытки, ну, как-то привести к общему знаменателю все эти культы. Они никак не удавались. И вот где-то в середине первого тысячелетия нашей эры новобрахманистские секты сумели как-то, ну уж не знаю, каким образом, это трудно уже сейчас сказать, надо, видимо, специально заниматься этим вопросом, да, сумели каким-то образом теоретически, а затем ввести и в практику, теоретически объединить эти три культа – Брахмы, Вишну и Шивы. И возникло у них такое новое понятие – три мурти. Кстати, санскритское «три» – то же, что и русское «три». А лучше сказать русское «три», что и санскритское «три». То есть, если хотите, три Божие объединили в едином культе. Появился, то есть, культ «три мурти». И вот этот культ обратил на себя внимание, так сказать, ну, отрицательно настроенных мыслителей, но некоторых и просто исследователей, обратили на себя внимание в том смысле, что не могло ли христианство заимствовать оттуда это учение о Троице. Ну, во-первых, в плане чисто историческом это предполагать, ну, не имеет почти никаких оснований. Мы же знаем, христианство возникло в Палестине, в Иудее, среди израильского народа, израильской религии. где не знаю, можно ли было найти какие-либо связи с индуизмом. Просто почти невозможно. Вот. И если какие-то были соприкосновения, то не с индуизмом, а как раз с другими культами, религиями Средиземноморья, эллинской, греческой, то есть и римской религиями. Вот. Поэтому здесь в чисто историческом плане даже такое предположение практически не имеет под собой никаких оснований. Но, тем не менее, этот вопрос был исследован. И обнаружилось первое и очень важное, что культ Тримурти появился в середине первого тысячелетия, то есть он никоим образом не мог повлиять на учение Святой Троицы в христианстве, тем более на учение самого Христа, на его слова, которые мы находим в Евангелии, в частности, когда он говорит «крестящий их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть в данном случае как исторически, так и, как видим, просто по существу мы не можем видеть никаких связей. Что именно по существу? Тримурти – это три отдельных божества, каждый из которых имеет свою функцию. Функции эти определены по отношению к миру. А именно, Брахма – творец и Созидатель. Вишну – охранитель, то есть божество, которое поддерживает вот это вот все бытие в том равновесии, в том виде, которое мы наблюдаем. И, наконец, Шива – это божество-разрушитель. Вы знаете, вот древним всем мыслителям была присуща идея интересная. Это относится как к греческим мыслителям, так вот и к индуистским. Была интересная идея присущая. Какая? О так называемом апокатастасис пантон. То есть о чем? О круговращении вот этого бытия. То есть апокатастасис – значит восстановление, пантон, всего. Идея какова? Что мир существует, допустим, миллиарды лет. Там цифры назывались разные у греков, в Индии. Существует, и затем он, достигая вершины своей зрелости, сгорает. И вновь начинает развиваться точно в том же самом виде, в каком он только что перед этим просуществовал какой-то миллиард лет. Точно. То есть повторяется все. Люди, события. Все повторяется. Вот это называется апокатастасис пантон, то есть восстановление всего того, что было. И этот процесс является бесконечным. Об этом учили стоики в свое время, об этом вот учат и индийская философия, и индийская религиозная мысль. Так вот, Бог Шива как раз и является тем божеством, который уничтожает этот мир для того, чтобы Брахма потом вновь воссоздавал его, и вновь все повторялось точно в том же виде. Кстати, вы теперь понимаете, почему Пятый Вселенский Собор отверг это учение, которое называется апокатастасис пантон, которого, в частности, в значительной мере придерживался Ориген. Ориген, он же был философ, мыслитель, и стоическая мысль на него, конечно, оказывала большое влияние, и поэтому апокатастасис пантон, то есть восстановление всего и повторение всего, это же безумие. То есть, значит, опять что будет? Грехопадение человека. Так? Пришествие, воплощение опять Христа. Опять его страдания, воскресение, вознесение. То есть, понимаете, абсурд, конечно. И эта идея, конечно, никак не могла быть принята и не находится никаких подтверждений в Божественном Откровении. Поэтому была эта идея осуждена. И Ориген – то же самое. В то же время Григорий Ниссский, брат Василия Великого, он говорил не о восстановлении всего, не об этом апокатастасис пантон, а говорил о том, что поскольку Бог есть премудрость и любовь, и Он, зная, что будет с Его творением, не мог творить так и не мог творить то, что подвергнется бесконечным страданиям и мучениям. Поэтому в конечном счете, говорил он, Григорий Ниский, в конечном счете, хотя бы люди и многие претерпели страдания за то зло, которое они совершали произвольно в этой жизни, так в конечном счете все-таки они возвратятся, то есть придут к спасению, и все будут с Богом, будет Бог всяческой во всем. Ни о каком апокатастасис пантон и речи нет у Григория Ниского, слышите? Вот, это очень важно, совершенно другая совсем идея, другая мысль. Ну так вот, а у индусов, как вы видите, вот эта идея трех богов оказалась очень серьезной. И таким образом была, видите, совершена уже, может быть, не знаю, первая ли в истории или не первая, но большая экуменическая акция, когда соединили три эти культа. Правда, говорят, что Тримурти, ну, в качестве какого-то единого божества, не имеет широкого распространения в современной Индии. Оно так и не получило всеобъемлющего распространения. Но интересно отметить, что культовым изображением Тримурти является, знаете, какое? Это голова с тремя лицами. Вы видели когда-нибудь, как сделано изображение из этих ребер? С одной стороны, смотрите прямо, там, ну, бог Саваоф, да? Смотрите слева, отсюда Христос. У нас, по-моему, есть в ЦАКе, кажется. Вы не видели? Да. Вот это вот... Поэтому мы говорим, что это не каноническое изображение. Это классическое изображение Тримурти, где смотришь прямо Брахма, тут вам Вишну, здесь вам Шива. Ну, что еще отметить? Почему это Тримурти никак не могло и не может быть рассматриваемо как какой-то образ или подобие христианской Троицы? У каждого из этих божеств имеются не только супруги, так, но еще имеются и различные аватары. Под аватарами, разумеется, и даже ко-аватары. То есть воплощение этих божеств. У каждого из этих. Причем этих аватар достаточно много. Например, Кришна является 20-м воплощением Вишну. А сами супруги у этих богов тоже довольно они интересные. Особенно замечательно, правда, замечательно в кавычках, образ супруги Шивы. Это богиня Дурса или Кали, богиня Кали, у храма которой жил знаменитый Рамакришна, тот первый йог, который открыл некие тайны йогического действия для Европы. Его ученик, именно Вивекананда, был таким рьяным проповедником вот, индуизма в Европе. Так вот, эта богиня Кали или Дурса, это, говорят, что это самый жуткий образ из всех, какие можно себе только представить. Это страшная, зловещая гримаса улыбки, но зловещая. Да, это ожерелье из человеческих черепов. Это множество рук, которые извиваются некоторые, как змеи. И каждое что-то окровавленное. Кстати, ей приносились в свое время даже и человеческие жертвы. Сейчас там, конечно, таких жертв нет. Да. Но это даже имело место. Ну, так что, надеюсь, вам теперь понятно, что этот Тримурти, на который часто ссылаются, это божество, или лучше сказать, три божества индуистских, трудно как-либо сопоставить или соединить с христианской Троицей. Вообще индуизм отличается, знаете, парадоксальностью какой? Что в индуизм это пантеистический политеизм. Это не просто политеизм, какой мы находим у греков, у римлян, а это пантеистический политеизм. То есть все эти множество богов и божеств, они в конечном счете не являются существующими как бы сами по себе и в отдельности, а они являются ничем иным, как определенными этапами в развитии духа. В развитии духа. То есть каждое божество в конечном счете может развиваться и быть еще выше. Там есть целая, если хотите, иерархия даже божеств. Вот. Поэтому и каждый человек, даже и каждый человек то же самое, да, дух человека, он тоже сам может проходить различные ступени развития. Ну, буддизм, хотя в своей специфике, но, к примеру, скажу, что сам Будда, например, перевоплощался 213 раз, да и кем он только ни был. И, оказывается, и человек может быть и насекомым, и животным, и зверем, там, и планетой, и даже богом какой-то планеты. Да, до тех пор, пока по буддийскому, например, верованию он не достигнет полного освобождения от этого мира и достигнет нирваны. Вот, так что это пантеистический политеизм. Между этими богами Тримурти нет никакого единосущия. Это три разных просто бога. У них разные воплощения и разные функции. Того, чего нет в христианской Троице. Напоминаю вам слова Василия Великого, когда он говорит, что у Бога Троицы, мы видим единство благодати. Как он говорил, единотройственная благодать. Одно во всей Троице. Они творят мир, они промышляют о мире, они ниспосылают свою благодать. Нет особой благодати у Отца или Сына или Духа Святого. Нет этого. Единотройственная благодать. Вот этим христианская Троица принципиально отличается от, в данном случае, индуистских таких фантазий. Вот так. Это, пожалуй, самые такие серьезные вещи, на которые обращает внимание отрицательная критика. Ну, может быть, скажу вам, что, например, если касаться идеи Дао, которые особенно развиты, конечно, в Китае, там тоже говорится о неком триединстве. Но каком? Оказывается, Дао обладает триединой сущностью. Эта триединая сущность выражается в вполне конкретных вещах. Совершенно конкретные вещи. Земля, человек, небо. Дао обладает единой этой сущностью – земля, человек, небо. Причем небо воспринимается в виде некоего космического человека, который распространяется всюду. Он всюду, этот космический человек, присутствует, во всем космосе. Ну, в общем, вот такие, я бы сказал, ну, грезы, какие-то некие грезы, попытка понять. Ведь никто не может определить, что такое Дао. Никто не знает. И кажется, здесь некая аналогия с божеством. Но в то же время, когда вы только прикоснетесь к попытке интерпретации этого Дао, то вы находите совершенно другое. Совершенно другое. Дао, оказывается, это и земля, и человек, и небо одновременно. То есть, опять-таки, вот эта идея пантеизма. Скажу вам, что пантеизм, как идея, это одна из самых постоянных, самых сильных и самых навязчивых идей, которые присущи, я бы сказал, нашему земному мышлению. Почему само христианское откровение пытались интерпретировать в чисто пантеистических понятиях? Мы это находим постоянно. То есть в применении к нашим вот земным представлениям. Христианское откровение о Боге, Троице, как оно дано, оно никак не вмещается в сознание людей. А вот пантеистическое представление – да. То есть божество обнимает собой все. Оно есть все. Как позднее выразил это Спиноза, когда сказал «Deus sive natura», то есть «Бог». Ну, «sive» – это «или», в смысле тождества. «Бог» – это натура, природа. Что значит природа? То есть все существующее. Вот, если хотите, «дао» в данном случае, да, китайской философии таковым и является. И земля, и человек, и небо. Но вы обратили внимание? Человек стоит посредине. Он в себе как бы аккумулирует, он является как бы средоточием и земли, и неба. Ну, вот так. Ну, иногда обращают внимание на эллинскую Гекату. Геката. Была такая богиня. Богиня земли, неба земли и преисподней. И Аида. Или море, по-разному, да. Небо земли и Аида. Ну, чем она характеризуется, эта богиня? Ну, во-первых, тем, что она одна. Но у нее, если хотите, три функции. Только и всего. Поэтому здесь с христианской троицей ее просто трудно сравнивать. Но, впрочем, то, о чем учил Савелий, эта ересь вам известна. Да, ересь Савелия. Вот. У нее это что? Три маски, как бы три лица. Вот опять все та же голова с тремя лицами, с помощью которого пытались выразить вот это тримурти. Ну, здесь, по-моему, различие совершенно очевидно. Ну, и вот еще один момент, который, правда, уже мало имеет отношения, вернее, малое отношение к христианству, это неоплатоническая триада. Вы знаете, что неоплатонизм, он же возник уже в III веке. Представляете, когда, да? Это уже очень, ну, конец II, может быть, века, III век. Это наши эры. То есть, когда христианство уже было, когда Евангелие уже были, когда учение о Святой Троице мы находим уже не только в Евангелии апостолов, но находим даже у мужей апостольских. То есть неоплатонизм, он включил просто в себя некие понятия. Понятия евангельские, новозаветные. Ну и пошел по чисто гностическому пути и попытался соединить христианство с Платоном и Аристотелем, в общем, с древними философами. Здесь мы тоже находим своеобразную триаду, которую можно бы не рассматривать в силу позднего его происхождения, но поскольку иногда обращают внимание на это, то, ну, можно, по крайней мере, назвать. Да. Это гностические, система гностическая, фактически. Да. И вариант вот здесь какой? Вот известна, например, первая триада Плотина. Плотина. Да, который прямо говорит о том, что единое, он говорит, что мы никак не можем назвать то начало всего. Его нельзя назвать ни Богом, ни силой, ни разумом. Потому что все эти определения, говорил он, недостаточны. И поэтому предпочитал называть его «эн», то есть «единое». Вот, вот это «единое», «единое», да, оно последовательно эманирует себя, то есть проявляет себя. В каком же, как оно себя проявляет? Вот, прежде всего проявляет себя в разуме, разуме. И затем этот разум последовательно то же самое эманирует и проявляет себя в мировой душе. Вот эта мировая душа, она является тем средоточием, которое объединяет весь этот космос и порождает, и объединяет этот космос. То есть, видите, какая-то система, эманирующая последовательно друг друга. Ну, что здесь говорить о каком-то, о какой связи с христианством? Ну, может быть, только одно, что здесь три. Да. Что это первая Троица, это три. А ведь и дальше, есть и дальнейшее продолжение. В частности, эта эманация находит свое завершение в духовном плане, в материи, когда доходит до материи, когда угасает это все и остается костная материя. Там прекращается уже развитие и движение этого процесса. То здесь мы видим пантеизм всей системы учения. Настоящий пантеизм. Единое само по себе безлично. Ни о каком учении о личности единого у них нет. Вот. Сами разум, мировая душа, они уже являются, если хотите, более низким уровнем по сравнению с единым. Это происходит некое, если хотите, угасание. Неоплатоники говорили, представляли себе образ бытия каким? Они говорят, представьте себе прекрасную античную чашу, громадную чашу, которая постоянно наполняется каким-то источником и преизливается. Вот это вот единое, это есть, это источник, это чаша. А вот эти излияния, которые, это и есть первичное, разум, дальше мировая душа, и дальше они строили целые такие системы. Поэтому это действительно пантеистическое представление. Но она, если хотите, иллюстрирует одну из попыток исправить христианское учение о Троице, сделать его, применить его, лучше сказать, приспособить его вот к нашему естественному мышлению. Еще раз хочу вам сказать, что откровение о Троице, христианской Троице, оно никак не может произойти вот из земли. Ни одна человеческая мысль никогда не доходила до этих вещей. Более того, когда появилось даже это учение, его начали коверкать, начали исправлять в кавычках, потому что оно никак не подходит. Вот так. Можно отметить здесь еще один момент, что когда мы говорим об ипостасях Троицы, что они неслиянны и нераздельны, это очень важно, то они не могут быть взаимозаменимыми. И что еще очень важно отметить в качестве действительно отличия от языческих представлений, что в бытии Троицы мы нигде не находим в Откровении нигде не находим какого-либо упоминания о так называемой эротической любви, которая бы явилась источником порождения космоса. Нет. Мы здесь находим учение об агапической любви. Кстати, вы понимаете, чем они отличаются. Да. Эти виды у греков было очень много слов, различных слов для обозначения разных видов любви. Этим греческий язык действительно приятно поражает. Там и филео, дружеская любовь, и стерго, это любовь родителей и детей. Вот. Эрео, это, так сказать, экстатическая такое любовь, любовь экстаза, такого созерцания, да. И агапи, агапао, да, любовь, которая рассматривается как жертвенное самоограничение, как жертвенное, лучше сказать, самоотдача, полная самоотдача, готовность полной самоотдачи себя, вот вплоть, если говорить о земных условиях, вплоть до смерти, отдать даже жизнь свою, вот это агапическая любовь, да, о которой мы и читаем вот в Откровении, но никак не эротическая необходимость, о которой проповедовал древнегреческий философ Платон. И затем это было перенесено в неоплатонизм. Вот, мне кажется, вот я хочу привести вам цитату Павла Флоренского, священника, что он пишет по поводу вот этих всех идей. Это он в столпе в своем, столпе утверждения истины. Пишет так он. «Итак, даже святейший догмат Пресвятой Троицы преломился в язычествующем сознании в идее совместного, в кавычках, множественности ипостасей и последовательного, самопоследовательного, абсолютного политеизма. Мало того, самое тройственное число ипостасей и то, что оставило свой след в виде божественных триад, мало того, самое тройственное число ипостасей и то оставило свой след в виде божественных триад. Но при всем внешнем сходстве этих триад с Троицей мы в них решительно не находим именно того, что делает учение о троичности догматом. Что же не находим? Решительно не найдем в них и признака содержания духовного сверхрассудочного. Стоит хотя бы бегло обозреть эти языческие триады, чтобы убедиться, что если и выдвигало их искание триединого Бога живого, то все-таки в них, кроме числа три, ничего нет от Троицы единосущной и нераздельной. И это приходится высказать, даже оставляя в стороне возможность чисто исторического, случайного сочетания богов в триады. После этого нечего удивляться, что разве лишь какой-нибудь Геккель, классифицирующий религии по числу признаваемых богов, признает возможность приравнивать идею о триедином Боге языческим триадам. Геккель – это известный такой грубый материалист. Он написал «Мировые загадки», эту работу, в которой попытался показать, что все религии, в общем, имеют одну и ту же сущность, да, и их лучше всего классифицировать по тому, сколько богов они признают. Святую Троицу он понял как три божества. Вот так, друзья мои. Ну, поскольку мы затронули вот тему пантеизма, да, и здесь вот вопрос, в чем различие по существу между пантеизмом и монизмом. В данном случае, я вам скажу, прежде всего, нужно сказать о том, что мы будем подразумевать под монизмом. Под монизмом можно понимать и пантеизм. Все зависит от того, какое содержание будем вкладывать. Когда мы говорим о монизме, то речь идет о монос, об одном. Так вот, это одно, оно может и пониматься как пантеизм, но оно может пониматься и как христианское учение. Когда мы скажем, что этим моносом, этим, если хотите, единством источника всякого бытия и являющим бытием является триединый Бог. Поэтому вы имейте в виду, что монизм – слово. Монизм, если хотите, некая концепция, которая может иметь вот различные трактовки у разных философов. Вот так, друзья мои. Ну, вывод, который я пытаюсь сделать после каждого такого вот раздела, все тот же. Что я хотел показать вам? Что учение, христианское учение о Троице, я вам зачитаю лучше, поскольку христианское учение о Троице Боге не имело прецедента в истории, ни в язычестве, ни в иудействе, так, и по самой логике их учения не могло в них возникнуть. Дальше. Поскольку такое учение не могли создать или выдумать вот те простые ученики, с которыми мы встречаемся с вами в Евангелии, поскольку Церковь всегда бескомпромиссно отстаивала именно это учение о Троице, несмотря на все попытки его «исправить» в кавычках, то отсюда остается только один вывод, что учение о христианской Троице это не плод философского напряжения ума. Это не плод каких-то фантазий человеческих. Это действительно сверхъестественное откровение. Это действительно, вот никаких, нигде мы не находим в истории чего-либо подобного. А ведь если бы это было, ну, естественным где-нибудь, обязательно бы это было бы развито, это, об этом бы говорилось, нигде не находим. А находим только одно – попытку свести христианское учение о Троице к тому, если хотите, естественному нашему мышлению, воображению, нашей мысли, да, которую мы находим среди философов, мыслителей древности, как Средиземного моря, так, видите, даже и Индии, и Китая. Вот какова ситуация. Кстати, вы понимаете, почему я говорю это? Я указываю на один из аргументов, свидетельствующих о божественности происхождения христианства. Христианское учение, оказывается, не плод человеческих измышлений. И учение о Святой Троице очень хорошо это иллюстрирует. То же самое, к такому же выводу мы придем, когда рассмотрим еще одно принципиальное понятие, которое существует в христианстве. Это уже поразительно все-таки, что Евангелие от Иоанна начинается «эн архи ин о логос», «ке о логос простон фион». Видите? Видите? Вначале был логос, и логос был к Богу, и Бог был логос. У нас перевели это как «слово». Но на самом деле это греческое понятие «логос», вот это греческое понятие, если вы откроете словарь, вот этот толстенный словарь древнегреческо-русского языка, откроете под редакцией Дворецкого и посмотрите, то вы найдете там 34 гнезда значений. Гнезда значений. В каждом из этих гнезд по нескольку еще значений. То есть логос имеет порядка сотни значений. Когда вы говорите логос, еще не ясно, о чем речь идет. О мысли, о логике, о разуме, об идее, о слове. Вообще, очень много значений. Оказывается, стоит за этим понятием. И поэтому, когда мы произносим слово, еще не ясно, о чем идет речь. Например, у Платона, ну, величайшего древнегреческого философа, ну, который оставил нам свои сочинения, может быть, Сократ был еще более великим, да, но от него ничего не осталось. У него есть такое выражение. Первоначало не имеют определений. А по-гречески это та протостихия, ук, эхи, логос. Не имеет определений. Видите, слово логос здесь понимается как определение даже. То есть логос действительно имеет огромное количество значений. Но вот в каком смысле здесь говорит апостол Иоанн Богослов? Почему он употребляет это именно слово? Причем называет это логосом, называет кто? Кто был в начале? Вот что любопытно. Мне кажется, что мы не найдем никакого другого объяснения этому интереснейшему началу Евангелия, кроме одного. И в этом, конечно, все исследователи сходятся. Учение о Логосе, это было одним из самых таких значительных, это была одна из самых значительных идей в стоической философии, вообще греко-римской философии, как таковой. Одна из самых значительных. К ней обращались все философы фактически, все великие философы Греции и Рима. Что связано с ней? С этой идеей. Различные понимания. Историки философии утверждают, что впервые находят это понятие у темного философа. Так называли Гераклита. Это VI век до нашей эры. Уже он говорит о логосе, как он его понимает. Он его интерпретирует как некую разумную силу, как некий огонь. Огонь, то есть то, что движется. Это не замкнутый какой-то разум, а это огонь, который находится в середине, если хотите, Вселенной, и благодаря которому все происходит и все существует. Это разумный огонь. Но и в дальнейшем тоже у разных философов мы видим постоянное обращение к этому понятию. Это находим и у атомистов, у Платона, и у Аристотеля. Вот. Какие смыслы здесь мы встречаем за этим понятием? Смыслы разные. Это разумная сущность мира. Разумная сущность мира. Кстати, это то, с чем, согласно материалистическое представление о мире. Видите, посмотрите, как все целесообразно, закономерно все устроено. Когда мы говорим о целесообразности и красоте устройства, мы подразумеваем здесь некую разумность. Не личностность, а разумность. Так вот, уже древние греки говорили и называли эту разумную сущность мира логосом. Это неизменное бытие, в отличие от изменяющегося мира. Мир постоянно меняется, так как погода. Все движется. Еще Гераклит говорит, все движется. А логос – это то, что является основой всякого этого движения. То, на чем зиждется все это, что существует. Это интересные мысли. Ну, не говорю уже о том, что под словом «логос» подразумевается просто слово, сказанное вслух, внутреннее слово, нашу мысль, которая выражается через слово и так далее. Если хотите, это даже дух, по-гречески «пневма». Вот. Это тоже логос. Если хотите, даже смысл вещей, даже волевой там какой-то импульс. Вот такие, значит, идеи вкладывались в понятие логоса в античной философии. Что нас интересует? Дело в том, что отрицательная критика, и начиная, видимо, с Энгельса, уже обратила внимание на то, что Евангелие от Иоанна начинается с утверждения логоса. И мысль была очень простая. Вот откуда идет христианское учение. Из стоической, или, если хотите, стоической, филоновской концепции понимания этого мира и этого бытия. Не случайно Энгельс называл Синеку, Синека – это римский философ, называл даже дядей христианства. Видите, какие родственные отношения. Дядя христианства. Вы, наверное, слышали, что сохранилась подложная переписка апостола Павла с Синекой. Даже такие вещи были. И не сразу это поняли, но потом только увидели, да, что это, оказывается, подложные документы. Ну, в Средневековье очень много. Ну, еще критический анализ находился не на достаточно высоком уровне подчас, и некоторые вещи не сразу распознавали. Ну, так вот. Стоицизм является одной из той философских систем, которая особенно обращала свое внимание к раскрытию понятия логоса, и поэтому здесь Энгельс обратил внимание на стоицизм как таковой. Поэтому нам нужно с вами посмотреть, какова ситуация здесь. Каково соотношение между стоическим логосом и христианским учением о логосе. Ведь дальше вы же помните, что пишет Иоанн Богослов-то. «И слово, и логос», будем говорить не слово, а логос, «и логос стал плотью и обитал с нами, полной благодати истины, И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И Логос стал плотью и обитал с нами. Вот что утверждает Иоанн Богослов. Давайте посмотрим, как стоицизм рассматривает это понятие и что здесь действительно общего с христианством. Итак, какова метафизика стоицизма? Мета за физис, за этой природной средой, за наблюдаемой той средой. То есть та область, в которую мы можем проникнуть только умозрительно. Что же говорят стоики? Ну, прежде всего, свое учение о логосе они берут от Гераклита, как я вам уже сказал, да, у которого огонь – это первостихия, рождающая все прочие стихии, от которого все исходит. Вот. Но осмысливается у стоиков этот логос трояко. Как же? Первое, о чем они учат. Логос можно понимать как сокровенный, как они говорили, эндиафитос, сокровенный логос, который составляет сердцевину всего бытия, который сам по себе не познаваем, о котором мы ничего не можем сказать, кроме того, что он есть и является источником всякого бытия и всякой разумности. Это первичный божественный, так сказать, разум. Второй аспект – логос явленный, профорикос. То есть то, что мы видим, где мы видим эту разумность божественную? В окружающей красоте мира, в этой красоте, в этом космос и есть красота. Помните, Пифагор дал это название – Вселенной, космос. Только вот, оказывается, эта видимая красота мира – это и есть явленный, или явленный, если хотите, вот этот логос, профорикос. И, наконец, третий, тоже очень интересный аспект, это логос осеменяющий, сперматикос. Эта идея действительно любопытная. В каком отношении? Стоики говорят, что этот первичный логос – осеменяет собою все существующее. Семена его присущи всюду, в каждой мельчайшей частице и в необъятных просторах Вселенной. Благодаря этому семени или этим семенам Логоса весь мир оказывается столь целесообразным, разумным, благоустроенным. Так что, видите, у них три даже этих понятия. Да, или три аспекта. Иногда стоики, во избежание обвинения их в атеизме, называли даже логос Зевсом. И, если хотите, приносили даже ему какие-то там жертвы, потому что их часто подразумевали в безбожии. Они, в общем-то, довольно критически относились вот к культу, к этому пантеону греко-римских божеств. И бывали случаи, когда действительно их обвиняли, безбожие. И вот чтобы снять с себя это обвинение, они иногда логос даже называли Зевсом. Но что интересно, с их точки зрения Вселенная – это одушевленное животное. Это не нечто мертвое. Это одушевленное животное. Животное, то есть в смысле… Может быть, надо бы сказать иначе. Одушевлен – это жизнь в смысле, животное в смысле, живое существо. Одушевленное вот, существо, то есть живое существо. Вот что есть Вселенная. Вот тело которого – это материя, а душа – логос, то есть разум. Логос этот – по учению стоиков, подчинен року или, если хотите, сам в себе носит этот рок или судьба, или фатум, как хотите. Что означает? Это Это очень такое, я бы сказал, серьезное положение стоического учения, о котором придется нам поговорить. Рок – это в переводе на наш обычный язык, скажу так, чему быть, тому не виновать. И никуда, и никакие обстоятельства ничего не могут изменить. Сам логос подчинен этому закону рока. И вот то, о чем я говорил, апокатастасис пантон, это как раз и есть тот закон, который осуществляет это появление этого мира, развитие, уничтожение, сгорание его и вновь повторение того же процесса. Это все по закону этого рока, если хотите, которому подчинен сам этот божественный разум. Обращаю ваше внимание еще на другую сторону стоического учения, которое для нас с вами тоже важно. Это этика стоиков. Идеал стоицизма – это мудрец. А кто есть мудрый? Мудрый – это тот, который понимает, что весь вот этот процесс жизни, он подчинен року. И что бы ты ни делал, ты ничего не изменишь. Поэтому мудрец – это тот, который бесстрастно относится ко всему происходящему. Он невозмутим. Основным свойством мудреца является то, что на греческом языке выражается словом «апатия». Апатия – пафос – это чувство. Апатия – отсутствие этих волнений, страстей, переживаний, недоумений, этих страданий по поводу происходящего. Мудрец, если хотите, это великолепная мраморная статуя, которая великолепна, но она ничего не чувствует. Она над всем стоит, ее ничего не касается. Ну, в качестве такой живой иллюстрации можно привести случай из жизни одного из философов, Пиррона, да, которые, когда плыли на корабле, то поднялась буря, сильная буря. Буря такая, что грозила уже потопить корабль. И корабельщики там начинают выгружать из трюмов, там все это выбрасывать, вещи, груз и так далее. И вдруг смотрят, а Пиррон спит. Они его будят, ах ты такой сякой, тут все погибаем, а он дрыхнет. Да. Пиррон в ответ на это, от реакции его замечательно, представляете? Корабль бросает, все, сейчас, вот сейчас все перевернет. Он совершенно спокойно указал куда-то в угол. Все посмотрели, а там свинья спокойно пожирает свой корм. Говорит, даже животные, видите, насколько бесстрастны, а вы с ума сходите. Неужели вы не понимаете, что происходит все то, что и должно происходить? И вы ничего тут не сделаете. Нужно оставаться бесстрастным, апатичным, как таковым. Это что-то, знаете, похоже, что у Пушкина. Помните, когда он говорит: «Хвалу и клевету приемлю равнодушно и не оспоривай глупца». Кто же такой глупец? Тот, кто задерживает лекцию на целых 5 минут.